Алешка, не мигая, с ужасом смотрел на Санькино приготовление, но не протестовал, потому что сам виноват кругом. Я сел верхом на братана, придавил его. Санька полоснул ножом по Алешкиной ноге. Алешка брыкнулся, двинул меня коленом в спину, взвыл коротко и дико. — Порядок на корабле! — деловито произнес Санька. Крючок с кусочком Алешкиного мяса был у него в руке. — На мясо, — говорят, — поселенец стервоза пуще всего берет. Попробуем. Я вымыл Алешкину ногу, перевязал ее тряпицей из-под соли, и хотя он все еще дрожал, но жених ныкал, смирно сидел возле костра. Смотреть, как ставят животники, он больше никогда не подходил. С берега мы ни один животник так и не забросили, кусты мешали. Запутали только животники, порезали их, собрали кое-как один, крючков на 20, и закинули его с лодки. В улове за ухвостем. Ништяк! И тут клюнет. Налима здесь пропасть. Острова-то, отец говорил, — заверил Санька. Мокрые, обессиленные, явились мы к костру, возле которого неподвижно сидел Алешка и неотрывно глядел на другую сторону реки, на огни села. — Ничего, Алеха, — хлопнул его по плечу Санька, — заживет до свадьбы. А он один раз на ржавый гвоздь наступил, всю пятку промзил, засохло. Алешка не понимал, чего говорит Санька. Он глянул на меня глазами полными слез и сказал жалким голосом единственное слово, которое умел говорить. «Ба-ба!» Я аж вздрогнул. «Что сейчас дома делается?» Потеряли нас с Алешкой, ищут по всей деревне, думают, утонули. Бабушка, небось, плачет и кричит на всю улицу, зажав голову. Да, спроситься, пожалуй, надо было. Но тогда шиш отпустили бы налимничать. А мне так хотелось наворочить корзину или две поселенцев. Я поглядел на другую сторону реки. В деревне светились огни. Между деревней и нами мчалась, шумела уверенно и злобно река. Дальним высоким светом подравнивала вершины гор, размыла их. Отблески высокого, невидного еще из-за гор и лесов месяца, падали на середину реки. Застрявшая в кустах шипела вода, набатным колоколом била бревна в грудь караульного быка. Живой мир бушевал, ярился вокруг. Он отделен был от нас, недружелюбен к нам. Остров подрагивал. С подмытых яров его осыпалась и шлепалась глина. Непрочно все было вокруг. Чем напряженнее я вслушивался и всматривался, тем явственнее ощущал, что остров уже стронулся с места. И до меня доносились голоса. Бабушкин плач, мамин предсмертный крик, еще чьи-то, вроде бы звериные, ревы, может, и водяного. Я поежился и ближе придвинулся к огню, но страх не проходил. Остров вот-вот. «Баба!» — заорал я на Алешку. «Тебе бы все, баба!» — изнежился, зараза. «Попой еще, так я тебе...» «Не тронь ты его!» — остепенил меня Санька. «Он ранитый, осознавать надо. Крючки-то вон какие, на лимии, вопьется, так... Давайте-ка поедим, а?» Поели мокрого хлеба с печеными картошками и луком, без соли, соль размокла. Алешка тосливо вздохнул. «Не наелся живая душа, чает калача, а бабы рядом нет». Калачик-то дать. Хлебало есть, а хлебово тю-тю. Набил за бок, чисти носок, Алеха. Санька закурил, свалился на телогрейку, глядел в небо. Там в глубокой темноте, будто искры в саже, вспыхивали и угасали мелкие звезды. И была там беспредельная, как сон, тишина. а вокруг нас совсем близко бесновалась река. Остров все подрагивал, подрагивал, будто от озноба или страха. «Лафа!» — подбодрил себя и нас Санька и стал шевелить в костре, напевать негромко про малютку-обезьяну. А я думал про бабушку и про Налимов. Про Налимов больше. Меня так и подмывало скорее смотреть животник. Я уверен был, что если не на каждом крючке, то через крючок непременно сидит по Налиму. «Санька! Сань! Давай животник смотреть!» — начал искушать я друга. «Ну, смотреть! Не успели поставить?» В голосе Саньки особой настойчивости не было, сопротивление его слабело, и я скоро его сломил. «На бульком только рыбу распугаем!» Но я чувствовал, понимал, Саньке тоже не терпится посмотреть животник. Мы оттолкнули лодку. Санька взял в руку тетиву животника, начал перебираться по ней. «Не дергат?» — пересохшим голосом спросил я. Санька ответил не сразу, прислушался. «Да вроде бы нет. Хотя постой. Вот, дернула! Дернула!» Голос задребезжал, сорвался, и Санька начал быстро перебираться по тетиве. Я захлопал, забурлил веслом. «Тихо! Крючки всадишь!» Но я не в силах был совладать с собой. «Здорово дергат! И с рук рвет! Таймень должно попался, Налим так не может!» «Таймень! Батюшки святые! Ну, не зря говорят на селе, что я... фартовый, что колдун. Только вот закинули животник, и готово дело, таймень попался. Большой, Санька. Кто? Да таймень-то, не знаю. Перестал дергать. Ты выше тетиву-то задирай, выше. Отпустишь тайменья к ядрене фене. Давай лучше я везучий. Сиди, не дрыгайся, везучий. Матернет так. Дергат. «Ага, рвет!» — опять задребезжал голосом Санька. «Из лодки прямо вытаскивает!» «Ой, Санечка!» Больше я ничего сказать не мог и закричал в темноту во всю глотку. «Алешка! Алешка! Таймень попался здоровущий!» Как будто Алешка мог меня слышать. «На последнем крючке, видать, у самого груза. Справимся ли?» «Осторожней, Санька!» — начал я заикаться, чего со мной сроду не бывало. «Во! Близко! Иди сюда!» Я бросил весла и ринулся к Саньке, схватился за тетиву, веревку дергала, тукала по ней так, будто она к моему сердцу прикреплена. Не помня себя, начал отталкивать Саньку, тащить. И он кричал теперь уже мне: «Тихо, миленький, осторожней, осторожней!» Рыба вывалилась наверх, грохнула хвостом. Таймень. И в самом деле таймень. Ну, не везучий ли я, не колдун ли? «Ой!» — вскрикнул Санька. «Че?» «Уду в руку всадил, о, зверина!» «Пуда на полтора, не меньше, хрен с ней судой, вырежем! Я хоть чё стерплю!» Санька визжал, взрыдывал, а я боролся с рыбиной и никак не мог подвести ее к лодке. Это он в затишек со струи забрался. «Пищуженец попался, он его и цапнул», — объяснил мне Санька рыдающим голосом, но я не слушал его. «Мне сейчас не до Саньки было». «Греби к берегу, здесь не управиться!» — прохрипел я. Санька рванулся к веслам, запутался в животнике, забыл, что он ведь тоже на крюк попался, и тут в мои бродни вцепился крючок. Я тоже попался в животник. «Уйдет!» — завопил я, когда почувствовал, что рыбина пошла под лодку. «Уйдет!» Санька упал на борт, сшиб меня. Лодка черпнула бортом, медленно завалилась на бок, и меня обожгло холодной водой. Я забултыхался. Рядом бился Санька, его запутало животником. Взревел Санька и пошел ко дну. Я успел схватить его за рубаху. «Санечка, не тони, Санечка!» Я хлебнул воды, скребнуло в носу, в горле, но я не выпустил Саньку. Меня дергало за бродень рыбина, тянуло вглубь, на струю. Рука моя стукнулась обо что-то твердое, льдина. Я вцепился пальцами в ее источенную ребристую твердь. «Льдина! Ба!» — разнесся вопль на берегу. Алешка или углядел, или почувствовал, что с нами стряслась беда. «Палку! Алеш!» И Алешка понял меня. Но хорошо, что не услышал моих слов, не побежал за палкой, не успел бы. Он ухнул в воду, наклонил черемуху. Я отпустился от льдины и схватился за куст одной рукой, затем подтянул к себе Саньку. Мы перебирались по гибкому кусту руками. Корень у него оказался крепким, выдюжил. Алешка подхватил и выволок Саньку на берег, я вылез сам. Без бродня. Рыбина сняла с меня обуток. Дедушкин бродень. И ушла с ним. Никто уже не дергал животник. Я весь был им опутан и услышал бы. Санька оторвал крючок вместе с коленцем и выпутался из животника. Санька клацал зубами. Алешка все звал бабу. Я упал на берег, стукнул кулаком по мокрой земле. Отпустили! Такого-то имения отпустили! Баба! Баба! — кричал Алешка, глядя на редкие теперь уже огни в селе. Я вскочил с земли и дал Алешке по уху. Он не ожидал этого. Ковырнулся на траву и сразу умолк. «Обормот большеголовый!» — орал я на Алешку. «Такой тайменище ушел, а он баба!» «Ты че сидишь?» — взъелся я на Саньку. «Завяжи руку и станем животник распутывать. Расселись тут рыбаки. Другой раз свяжусь я с вами». Первый раз в жизни возвысился я над Санькой, командовал им. И он, куда что делось, подчинялся мне, как миленький, и даже не смело попытался утешить, когда помогал распутывать животник. Может, это и не таймень вовсе? Может, налим большой? Я не отличу вилку от бутылки, а порок от сапога не отличу. Сам ты налим. Распутывали животник. Руки порезало льдом, сводило пальцы стужей и мокром. Я дул на руки, пытаясь согреть пальцы. «Ты бы отжал лопать, погрелся!» — снова заговорил Санька. И снова робким, простеньким голосом. «Ноги у тебя ревматизненные, захвораешь?» «Не сдохну, не беспокойся. Ночь-то скоро пройдет, а рыба где? Плавать по дну? Хрен достанешь хоть одну!» Санька потом не раз мне говорил, будто в ту темную-темную ночь он понял. Характером я весь в бабушку свою, Катерину Петровну, а не в деда, как утверждает она. Но тогда он ничего не говорил, помалкивал и дело делал. Алешка, получив оплеуху, дрова таскал, несмотря на боль и рану. Огонь поднялся до небес. Живо навел я тут порядок. Разбаловались, понимаешь, все бы им игруньки, бабы да мамы. Животник мало-мало наладили, наживили снова. Я забрел в воду, привязал его к кусту и закинул недалеко. Санька ждал меня на берегу. К огню не уходил. «Чего тут дрожишь?» — прикрикнул я на него и пошел к стану. Санька тащился за мной, придумывал и не мог придумать, чего бы сказать дружеское, умягчающее отношение в беглой артели, оставшейся без транспорта, почти без харчей и обуток. Вор слезлив, плут болтлив. Разделись, отжали рубахи, штаны, нагишом прыгали у костра, пока сушилась одежда. Я помаячил Алешке, чтобы принес из старого остожья сена. Прелое было сено, донья, кто ж добрый оставит. Доброй зимой вывезли, и все же не на голой земле плясать. Сделалось совсем холодно. Мокрую травку на покосе подернуло изморозью, будто серебряные хвосты волшебных сказочных птиц. Да нам-то не до сказок, не до красот. Напялили сырую одежонку. Алешка почернел от боли до знобкой стужи. Я оторвал от подола рубахи и лоскут, перевязал еще раз ему ногу. Рана была мокрая, сочилась кровью. Санька грел у костра завязанную с крючком руку. То и дело принимался на нее дуть, но не выл. И Алешка не выл. Бабу тоже больше не звал. Артель сдавала. Надо было что-то придумывать. Так нам не выдюжить до утра. «А ну, убирай костер!» — скомандовал я, когда мочи уж никакой не стало от холода, зуб на зуб не попадал. Мигом перенесли костер на другое место, замели смородинным веником угли в сторону, на прогретую землю набросали веток, сена и тесно улеглись. «Тепло?» — маленько снизу пригревает, — отозвался Санька. «Ксенофонт рыбак всегда так делает, когда на берегу ночует». Надо было с ним попроситься. Может бы взял? Ага, возьмет. И возьмет, так поселенца дохлого уделит. Мы и такого не добыли. Постани, тайменище вон какого прокрякали. Портит таким недоумком. В роте рыбина была. Санька засыпал. Уже на отходе ко сну вяло и безразлично выдохнул. Попадет на... И за лодку, и за все. Тайменя бы выволокли, тогда хоть сколько попадай. Ребята заснули. А я ворочался и никак не мог забыться. Недавно со двора, а уж тоска изняла. Явственно видел я, до боли ощущал каждой жилочкой краснохвостого тайменя на полтора пуда. В серебряных пятнах по скатам толстой спины, с пепельно-серыми боками, с белым нежным брюхом, огромного, открывающего огненные жабры, хлестко бьющего хвостом по доскам лодки. И еще толпу деревенского люда видел на берегу. Мужики, женщины, ребятишки смотрели, как я иду, согнувшись под тяжестью рыбины, а хвост ее волочится и бьет по камням. Я бы уж обязательно его живого домой притортал. Не живую, если рыбы домой приплавишь, ловиться впредь не будет, — Ксенофонт говорил. И вот я иду, пру домой тайменя, а про меня говорят, И только хорошее, что везучий я, что колдун, и что такому удачливому человеку ничего не страшно будет и в дальнейшей жизни. Нет тайменя, нет лодки, ничего нет. Темная, темная ночь кругом. Ворчит река, плещется, буйствует пьяная от половодья, и где-то в ней ходит таймень с оторванным крючком и с броднем. Но что ему стоило? Ведь все равно, если запутается животником за корягу или за камень сдохнет, так уж лучше бы. А может, он зацепился крючком за куст, ворочается там, бьется, а я лежу здесь колодой? Быстро насунул я Санькины драные сапоги, поспешил к воде. Что-то шевелилось в кустах, подталкивало их. Льдины. Из подмытых яров острова все отваливалась земля, выпугивая из норок береговушек, и они молча, слепо выметывались в ночь, мчались от яра и пропадали во тьме поодиночке, всегда птичьей толпой живущие, стайные, веселые птички. Куда они одни-то? Будут летать, пока не упадут в воду, либо ударятся в скалу. Никогда об этом не думал, не гадал, а вот увидел, и жалко сделалось пташек, спасу нет. Заблудшие льдины привидениями кружились в темной воде, сталкивались, хрустели, шуршали, старчески рассыпались, даже шептались, охали, едва слышно, и куда-то исчезали. Но тут же белесое пятно возникало во тьме, надвигалось, резало, подминало кусты, утыкалось в глину, чавкало, жевало и, словно обожравшись, разламывалось или, огрузнув, тонуло в гуще воды и ночи. Нет, Тайменя, ушел, скрылся. Он какая нареката, иди куда хочешь, везде дом. На всякий случай я все же обошел у хвостя острова. Не Таймени, так лодку, может, притащила. Вода шла на убыль. Мокрые кусты поднимались по заплескам, распрямлялись, стряхивали с себя ил. В кустах плюхало что-то живое. Может, крысы, может, комья глины, может, и сами водяные. Из-под ног моих снялся куличишка-перевозчик. Как ни в чем не бывало, запеликал звонким голосом. Тут же ответно запел другой и пошел этому навстречу. И соединили кулики песни и умчались за протоку, бегают по берегу, заигрывают. Беззаботные вольные птички, куда захотят, туда и подадутся. А тут вот лодку унесло, Таймень ушел, и хоть вой, хоть молись, никто не услышит. Тут вроде бы и до Бога-то дальше. Не докричаться, тут как на чужбине, кости и те по родному берегу плачут. Нет счастья на земле. И вовсе я не везучий, никакой я не колдун. Если б колдун был, разве бы не приколдовал Тайменя? У моих ног взревела вода, и я очнулся. Не заметил, как оказался у приверхи острова. Кусты здесь измочалило, зачесало водой дно обмысок, торчмя наставило под берегом бревна, вывороченные коряги, набило хлама и льда меж них. Все это шевелилось под напором воды, хрустело, ломалось. Приверху острова одавливало, словно головку боны, и казалось, вот-вот сорвет остров с якорей, закружит, изломает на куски, развеет по реке этот земной каравай, рыбам его скормит и нас забьет, как мышат захлещет. Повернувшись, быстро побежал я от приверхи. Шум и гул воды отдалился. Я сел на подмытый яр, под которым в белых полосах пены ходила неспокойная вода, и стал глядеть на село. Возле дяди Ваниного пикета попрыгивал и метался костерок. Знал бы, ведал дядя Ваня, как Таймень обошелся с нами, и что кукуем мы без лодки от мира и от людей отрезанные. В селе огней нет, спит село. Если и горит в нашем доме лампа, отсюда не увидать. Дом наш во втором посаде, почти на задах. Бабушка молится сейчас, плачет, и дед горюет молча. Мужики сети готовят, багры, не вода и кошки ловить нас. Утром весть об утопленниках облетит село и взбудоражит его. Явится к нам Митроха, председатель сельсовета, о котором бабушка говорит, что если б ему пёсий хвост, так он бы сам себя до крови исхлестал. И крупный опять будет у Митрохи с бабушкой разговор. Давно они уж только по-крупному говорят. Пока бабушка забивает Митроху, хоть он и шишка, но тот только и ждет случая, чтобы бабушку уязвить или выслать на север, как злостный для общества элемент. Что мы наделали? Как я додумался башкой своей до всего этого? Заест Митроха бабушку. Он и без того на нее зуб имеет. Митроха сватался в молодости к тетке Марии, но отчего-то дед и бабушка не согласились отдать за него дочь. Отдали бы, чего им стоило. Не самим ведь замуж-то, и не все ли равно. Зырянов, скупердяй и злыдень, да еще с грыжей или горлопан Митроха. Однажды я заблудился на Увале, ходил по грибы и заблудился. Митроха нарезал там делянки дроворубом и услышал мой крик. Он взял меня за руку и привел домой. Конечно, я бы поорал, поорал и сам бы нашел дорогу домой. Не раз такое случалось. И вот надо же было Митрохе оказаться в лесу. Митроха сказал бабушке властно и строго: «Безнадзорный парнишка, а безнадзорные дети должны жить в детском доме, догляженные и обихоженные». «А он? Недогляжен? Он не обихожен? Да у него имущество, может, больше, чем у других ребят, хоть они с матерями-отцами. А вон ему сумку из своего фартука сшила. В школу еще осенись, а я уж сшила, с ручками и с кармашком для чернильницы, как городскому. Мне не переговорить и не перекричать тебя, несуразная старуха». Не дослушав бабушку, замахал руками Митроха. «Ну вот что запомни. Если парнишка будет болтаться, где попало, я меры приму». С этими словами Митроха надел фуражку и вышел. А бабушка так и осталась посреди кути, расшибленная словами «меры приму». Во дворе Митроха нарвался на дедушку, который, видать, весь разговор слышал. Дед воткнул топор в чурбак и, как всегда, тихо, но увесисто сказал Митрохе: «Вот что, Митрофан Фадеич, ты мою старуху не пужай. Ребенок был при нас и останется». Помедлил и добавил: «Не равен час сосед наш Левонтий услышит. Да пьяный ежели, кто тебя отбирать будет?» Митроха знал. Дяде Левонтию хоть бог, хоть царь, хоть какая власть нипочем, если он напьется. К тому же дядя Левонтий меня любит так же, как и я его. И он село в щепки разнесет, в случае чего, из Митрохи душу вытрясет. И все ж боюсь я Митрохи, и бабушку мне жалко. А ну как примут меры из-за нас с Алешкой? «Бабушка, бабонька!» — задрожал я губами, но тут же вспомнил про Алешку и не позволил себе расклеиться. Мне было холодно, одиноко и жалко самого себя. Вода засеребрилась от просвета, занявшегося в межгорье, в безостановочном, стремительном беге река. Но мне все казалось, не вода это, а остров. И я вместе с ним, все мы мчимся вдаль среди ночи, средь реки, не имеющей берегов. И остров теряет кусты, сыплет комья земли, будто подбитая птица перья. И не убывает вода вокруг острова, а прибывает, прибывает. Скоро она подберется к покосу, смоет костерок, нас унесет к караульному быку, закружит, торкнет о камень. Дед тряхнул головой. Огонек на той стороне у дяди Ваниного пикета почти погас. Ночь поздняя уже, глухая и студеная ночь.